подкасты «Радио Свобода».
Николай, мы с вами обмеркуем разные темы, але я почну с такой информационной наводы, якая сегодня прошлась по сродках массовой информации. Мужчина напал с ножом на людей на троллейбусном припынку в Гомеле, и милицианты, которые спробовали его затримать, отримали от него ножевые ранения. Милицианты были шпитализованы. Ну, стан оценивается как стабильный. Але за последние годы я заважу уже несколько таких было историй, когда милицианты подчас затриманию неких, ну, злочинцев, ци меркованных, подозреванных злочинцев, яны атрымлівалі менавіта, ну, нажывыя раненні ад гэтых людзей. Па-вашаму, ну, в прынцыпе, мы ўсё гэта бачым у іншых краінах, але для Беларусі гэта ўсё-ткі дастаткова рэдкія сітуацыі. І па-вашаму, вот вы як былы міліцыянт, калі чытаеце, разбіраецеся ў такіх сітуацыях, ці можна сказаць, што сярод усяго іншага там мела месца і пэўная непрафесійнасць саміх прадстаўнікоў міліцыі, раз яны атрымалі ад падазраваных такія раненні?
Безусловно. Я бы сказал, что это не профессионализм, трое сотрудников милиции. Всех обстоятельств я не знаю. Вот официально их описывают таким образом, что сотрудники оперативно-поискового отдела уголовного розыска, где-то сотрудники ОМОНа задерживали, значит, беглого преступника. Тут непонятно, еще надо разбираться с обстоятельствами, но сам факт того, что одного преступника задерживают трое сотрудников милиции, в результате получают все ножевые ранения, и потом его еще до утра, это говорит о том, что сотрудники не подготовлены. И дело даже не в том, что они слабее физически. Мне кажется, что у них есть все для этого средства, и к задержанию надо готовиться, надо понимать, кого ты задерживаешь. Если это целенаправленное задержание, если нет, то тоже есть масса инструкций, как надо действовать при задержании. Поэтому, на мой взгляд, это все же не профессионализм. И результат этого непрофессионализма – это, конечно, ранение сотрудников милиции.
По-вашему, есть вот такий аспект, что вот эти супрацовники милиции были у цивильным. Коли бы они были в форме, ну, махчима бы и той подозреванный по-иншему себе поводил. Ти, по-вашему, это нияк не уплывает, бо все такие инциденты, памятите, еще был в неким приватным доме, коли пришли так само в цивильном затримливать одного подозреванного человека, былого рецидивиста, и он так само поранил супрацовников милиции. Может быть, вот в форме был бы выник инши, и вы тут не бачите никакой залежности?
Я, честно говоря, не вижу никакой особой связи, потому что, ну, если это были оперативные сотрудники, то я считаю, что как раз гражданское платье – это и есть их форма, это рабочая одежда для них, если можно так сказать, я как оперативник скажу. Если мы видим и в той, и в другой ситуации, я припоминаю, это в Мозыре было, значит, если в той, и в другой ситуации речь идет о ранее судимых, то я все-таки прихожу к выводу, что у них уже достаточно криминального опыта, чтобы понять, что это сотрудники милиции, и я уверен, что так или иначе сотрудники милиции представлялись, это не было в одну секунду. И у них, учитывая все обстоятельства, одного задерживали, если мы говорим о мозырской ситуации, одного задерживали по подозрению в краже, которая подтвердилась, другого задерживали как беглого, собственно говоря, осужденного человека, поэтому основания все были, и, ну, я не вижу вещей, по которым можно сделать вывод, что если бы они были в форме, было бы все по-другому. Наверное, если бы они были в форме, беглый преступник, завидев их издалека, ну, просто бы скрылся, и все.
Ну, ясно. Ведаете, чему я еще про форму спытал? Бо, ну, як многие люди в Беларуси, якие так те наши политично активные, маю трошки інший досвід, довольно нечаканный, коли, ну, 25 сакавіка, я про это писал, это прошло по многих сайтах, коли моего сына как раз, ну, ни за что, на выходе после свята, там, на каля оперы, люди в цивильном, раптом двое людей в цивільним схапілі і потягнули. Я підбігав до їх, кричу, хто ви такі, я тата, за що затримуєтеся, і вони мовчать, ні слова мені не говорять. Пройшло 2-3 секунди, поки я там спробував перегородити їм дорогу, нічого з ними говорити, під'їхала машина, і його закинули в машину, я більше нічого не поспів, ні слова вони мені не сказали. Звісно, це була паніка у мене з жінкою і так далі, ну а потім, уже коли нас привезли в міліцію, складають заяву на пропажу чоловіка, оказалось, що гэта машина, яка його хапіла, гэта схапіла. Гэта была міліцейская машина, якая стояла ў іх у двары. Адразу стала лішчэй, стала зразумела, што гэта была міліцыя. Вось што ў такой сітуацыі, па-вашаму, парушылі супрацоўнікі міліцыі?
Все вот эти обе ситуации, да, и они все разные. Понимаете, когда гражданину относятся как к рецидивисту, это ненормально. Я считаю, что это превышение служебных полномочий. Вот ту ситуацию, которую вы описываете с сыном, когда человек шел, ни у кого из них, я уверен, будь у нас прокуратура прокуратурой, суд судом, понимаете, их бы как минимум бы уволили. Потому что никаких оснований для задержания, для того, чтобы они вели себя так, как с бандитом, с вашим сыном, абсолютно не было. И, на мой взгляд, в этой ситуации они превысили свои служебные полномочия. У них не было ни одного повода для того, чтобы себя вести так. Понимаете, закон предусматривает для сотрудников милиции многие вещи, в том числе и дает право нарушать конституционные права граждан. Но для каждого такого нарушения, да, должен быть очень-очень важный повод. Если это преступник, если вы подозреваете его, там, я не знаю, в организации трафика наркотиков, если вы его подозреваете там, в продаже оружия, если вы его подозреваете в разбойных нападениях вооруженных, то и обоснованно подозреваете, то это одна ситуация, и она требует определенных действий сотрудников, когда они должны быть в штатском, когда они должны как-то подходить к этому творчески задержанию, чтобы не дать возможность, то, я не знаю, быть раненым там, или еще какую-то перестрелку устроить. И, ну, мало ли как, да, там уже вы там сами по списку. Совершенно другая ситуация, когда человек, собственно говоря, законопослушный, и то, что он просто участвовал, кстати, абсолютно не нарушая никаких законов, каких-то мероприятий, я имею в виду, не конституцию, а там, если я правильно понимаю, припоминаю ваш, речь шла вот о разрешенной акции 25-го, да?
Так, безумовно. Мы вышли и шли по улице, да.
То это же совсем другая. Когда они ведут себя вот подобным образом, я считаю, что они совершают правонарушение, если не преступление. Они абсолютно, абсолютно превышают свои полномочия должностные. Закон четко говорит, в каких случаях и как действовать. И профессионализм милиционера как раз заключается в том, чтобы одни случаи отличать от других. Если сотрудник милиции не в состоянии этого отличить, то ему не место в милиции. Не ему, не его командиру, который его инструктирует.
Ви ще, безумовно, підтримуєте ніякі сувязі з своїми былими колегами, ви, безумовно, контактуєте, маєте ніяку іншу інформацію, офіційну, з преси і в от таких неформальних відносинах. То як би ви оцінили ось тепер, скажімо так, морально-психологічний професійний стан білоруських супрацовників правоохоронних органів, ну, вам ближе, перш за все, Міністерство внутрішніх справ. Відомо, що за останні години на фоні кризису і міліціянти, у тим ліку, так сказать, потерпели финансово, заробки их не повеличились, а в доляровом увеличении зменшились. И они уже не стали в материальном сенсе, а пошние годы не являются такой белой косткой, самой поважанной с пункту глежения державы, кастой, им платить меньше. Вот в своих неких контактах вы отчуваете некое, ну, скажем, незадовольнение этим фактом, ти, может, иншими? Что, про что зараз ваши коллеги наибольше частей, скажем, говорить, что, какие кропки незадовольнения у их?
Сказать по правде, не так уж я и часто, собственно говоря, контактирую. Я такой человек токсичный для сотрудников милиции. Так, я бы сказал. Но из того, что я знаю, и что до меня доходит, и когда изредка приходится там с кем-то поговорить, тут да, проблемы в МВД есть. Ну, первое, наверное, не знаю. наверное, меня забросают гнилыми помидорами, но я вам скажу, что одна из таких важных моментов, да, милиции, это, конечно, атмосфера. Она изменилась. Милиционеры ведь по большей части, они, несмотря на то, что там много имеют юридическое образование, да, они абсолютно бесправны. И отношение между подчиненным и начальником, оно, ну, оно просто, просто, как вам сказать, помягче надо сказать, не выдерживает никакой критики, оно издевательское на самом деле. И многие люди, и это уже начало довольно давно проявляться, и если вот посмотреть, то очень много сотрудников, которые закончили академию, которые отрабатывают ровно столько, чтобы не платить за вот эту учебу в академии милиции, оставляют удостоверение и уходят. И уходят они даже не столько, ну, я могу судить, по крайней мере, по уголовному розыску, да, по криминальной милиции, не столько от того, что это тяжелая работа, это действительно тяжелая работа, сколько вот эта атмосфера, отношения сотрудников, там, начальник, подчиненный. Это первое. Ну и второе, за последнее время, вот, за последние годы, это, конечно, очень низкая репутация сотрудников милиции вообще. Милиции в целом, МВД. Уже ниже трудно, чтобы она опустилась, уже непонятно, куда она должна опускаться. Потому что ведь никому не секрет, да, и вы часто об этом пишете, о том, что сотрудники милиции там выполняют планы по сбору штрафов. Ведь это правда, это так и есть. И если помните, относительно недавно там был бунт милиционеров, которые просто возмутились вот этим обстоятельством, о том, что они должны кровь из носа набрать протоколы за свою смену. Ведь изначально главная задача милиции общественной безопасности – это профилактика преступлений и правонарушений. Понимаете? А про профилактику все забыли, и сейчас вся милиция, департамент охраны и все остальные заняты только тем, чтобы наклепать протоколов, чтобы взять максимально штрафов.
Но вы сказали, да, даишники штрафуют, ты с ними начинаешь контактовать, и они доказывают, что никаких планов у нас нема, ну, але по их поводинах, по тем, как расставляются знаки, по тем, как они, ну, просто хапают за самые незначные порушения, ну, вот не верится, что никаких планов у них нема.
100% они есть. Вот просто поверьте мне, что они есть. Может быть, это не план, тебе надо 10 протоколов, но то, что воспринимается руководителями, у тебя там прошло суточное дежурство, если это идет там или наряд, милиция общественной безопасности или департамента охраны, а у тебя нет ни одного протокола, то что ж ты делал тогда? Это очень-очень такой характерный вопрос. Поэтому еще раз хочу напомнить о том, что мы помним о том, что был даже бунт милиционеров, когда они не могли смениться с дежурства, потому что у них не было протокола.
Давайте тогда трошки поговорим про иншую тему. Хутка будет з'езд об'єднаної громадянської партії, в якій ви доволі прикметний активіст, означаєте на сьогоднішній момент Менську городську організацію. І особливістю цього з'їзду буде те, що шматгодовий старшиня ГП Анатолій Лебедський заявив, що не буде вилучатися. І, признаюся, коли я про це почула, робив інтерв'ю з Анатолієм, то мені узникло питання, а чи буде вилучатися на старшиню партії Миколай Козлов, старшиня Менської городської організації.
Ну, я вам скажу, что я для себя полностью не исключаю такой возможности. Вот, поэтому ведь сейчас идет подготовка к съезду, сейчас будут областные конференции, городские конференции. Я думаю, что я поучаствую и окончательно приму для себя решение, выдвигать свою кандидатуру или нет. На сегодняшний день окончательного решения у меня нет.
Ну, а так само ведомо, что Махчима, она про это заявляла, что в якости старшини будет вылучаться депутат Палаты представников, напомню, кроме Анатолия Лебедьского, самый ведомый представник на сегодня, объединенной гражданской партии, депутат Ганна Конопатская. Вот вакол, скажем, гэтага пытання у партыі, ну, ёсць жа нейкія нефармальныя там размовы, там людзі да чагосьці рыхтуюцца. Скажем так, наколькі па-вашаму моцныя яе пазіцыі, улічваючы, што, ну, паміж ёй і партыяй апошні год не ўсё было гладка.
Да, вы правы. Не всё, наверное, было гладко, потому что у большинства, я не побоюсь этого слова, партийных активистов, членов партии, конечно, деятельность Ани в должности депутата, конечно, вызывает некоторое разочарование. Это, безусловно, так и есть, и я, собственно говоря, их разделяю. И поэтому я не думаю, что у нее какая-то будет серьезная поддержка. Ну, я говорю свою точку зрения. Вот. Потому что, ну, вся ее как бы деятельность, она, ну, она, наверное, не совсем отвечала тем ценностям партии, которые мы, собственно говоря, продвигаем. Вот было, на мой взгляд, было недостаточно принципиальности, последовательности. И вот оппозиционность, она, в общем-то, ну, на мой взгляд, очень условна. Оппозиционность Конопатской. Поэтому, ну, поэтому я к этому отношусь очень скептически. Вот к ее желанию возглавить партию. Тем более, что, ну, она же возглавляла городскую организацию. Я, честно говоря, не заметил какого-то интереса к партийной работе. Собственно говоря, его и не было никогда. Поэтому. Ну, для меня это странно. Не знаю, чем она руководствуется, когда заявила вот о желании участвовать в партии. Я не знаю, понимает ли она вот тот масштаб проблем, задач, которые решает лидер партии. А вот у меня большие сомнения по этому поводу. Ну и самое главное, что я не думаю, что у нее есть действительно есть какие-то лидерские качества, которые бы ей позволили возглавить ну, такую крупную партию, как Объединенная гражданская партия.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.